с опрокидывающимися автомобилями. А потом машина снова выпрямляется, и еще до того, как резкий вскрик Ланни бьет меня по ушам. Я думаю, все в порядке. Нет, не в порядке. Левое колесо подскакивает на камне, наполовину ушедшему в землю, и мы переваливаемся через него. Я слышу металлический лязг от удара, и рулевое управление внезапно идет в разнос. Руль выворачивается у меня из рук. Я хватаю его снова, сердце колотится в неистовом ритме, и я понимаю, что ось сломана. Я потеряла контроль над передними колесами и рулевой системой. Я не могу объехать следующий камень, который настолько высок, что врубается прямо в центр переднего бампера джипа и нас швыряет вперед. Ремни безопасности врезаются в тело с такой силой, что, наверное, останутся синяки. Я понимаю, что подушки безопасности сработали, потому что слышу шипение. Чувствую мягкий удар по лицу, ощущаю запах сгоревшего выкидного заряда. Лицо мое болит, оно горит от прилива крови и от удара. Я чувствую скорее изумление, чем боль, но первый мой инстинктивный порыв относится вовсе не ко мне. Поворачиваюсь, чтобы взглянуть, как там Ланни и Конор. Оба выглядят ошеломленными, но вполне живыми. Ланни чуть слышно поскуливает и ощупывает свой нос, из которого течет кровь. Я осознаю, что лихорадочно задаю им вопросы. «Вы в порядке? Вы целы?» Но даже не слушаю ответы. Хватаю пригоршню салфеток, чтобы остановить кровотечение из носа дочери. Потом встревоженно смотрю на Конора. Похоже, он в лучшем состоянии, чем Ланни, хотя на лбу у него виднеется красная отметина. Обвисший белый шелк, сдувающийся подушки безопасности, болтается у него на плечах. «Боковые подушки-шторки», — вспоминаю я. Такая же сработала и возле места Ланни. Вот почему у нее из носа идет кровь. У меня, возможно, тоже, но мне все равно. Я собираюсь с мыслями достаточно, чтобы вспомнить, что мы не просто попали в автокатастрофу, что сзади нас вниз по холму мчится пикап, полный пьяных мужчин, которые охотятся на нас. Я все испортила. Я подвергла своих детей смертельной опасности и должна исправить это. Я выбираюсь из джипа, едва не падаю. Хватаюсь за дверцу и понимаю, что по моей белой рубашке крупными неровными пятнами растекается кровь. Неважно. Я встряхиваю головой, роняя красные капли, и ковыляю к задней части машины. У меня есть две вещи. Монтировка и аварийный фонарик, который при нажатии переключателя выдает ослепительные вспышки белого и красного света. Еще в него встроена пронзительная сирена. Батарейки свежие, я меняла их на прошлой неделе. Нахожу свой сотовый телефон и кидаю его Конору, который, похоже, меньше ошеломлен, чем Ланни. «Звони 911», — говорю я. «Скажи, что на нас напали. Запри дверцы». «Мама, не стой там!» — просит сын. И я беспокоюсь, что он не станет запираться, что помедлит и их вытащит наружу. Поэтому я открываю дверцу и дергаю замок, который издает металлический щелчок. Потом поднимаю окна, оставляя Конора, Ланни и ключи внутри. Поворачиваюсь с монтировкой в одной руке и фонариком в другой и жду, пока пикап подъедет ближе. Но он не доезжает до нас. На половине спуска они на что-то натыкаются, их заносят в бок, и я вижу, как трое мужчин, сидящих в кузове, с воплями вылетают за борт, когда пикап кренится на крутом склоне. Один вопит явно от боли, и я прихожу к выводу, что он что-то сломал себе или, по крайней мере, сильно вывихнул. Однако двое других падают расслабленно, точно бескостные. Так бывает с теми, кто сильно пьян. Скрежете металла и звони разбиваются стекла. Пикап опрокидывается, перекатывается через крышу, но не кувыркается дальше вниз. Он лежит на боку, колеса вращаются, двигатель продолжает реветь, как будто водителю не хватает ума снять ногу с педали газа. Трое сидевших в кабине начинают звать на помощь. Двое из кузова, оставшихся на ногах, пытаются вытащить их, едва не опрокидывают пикап на себя. Есть в этом что-то от комедии. Я вижу, как внедорожник Йоханссонов внезапно срывается с места и поспешно уносится прочь по дороге. Точно они вдруг вспомнили, что опаздывают на вечеринку. Полагаю, что от вида крови они готовы упасть в обморок, даже моей. Я знаю, они вряд ли вызовут полицию, но это не имеет значения. Коннор уже сделал это. Я говорю себе все, что нужно сделать. Это воспрепятствовать людям, враждебно настроенным личностям, добраться до моих детей, пока не покажутся маячки полицейских машин. Я не сделал ничего плохого. Пока, во всяком случае. Один из пьяниц отделяется и направляется в мою сторону. Я ничуть не удивляюсь, увидев, что это тот тип из тира. Карл Гетц. Тот, кто оскорблял Хави. Он что-то кричит мне, но я на самом деле не слушаю. Просто пытаюсь высмотреть, есть ли у него пистолет. Если есть, то дело дрянь. Он не только может убить меня с того места, где сейчас стоит, но и станет утверждать, будто сделал это из самозащиты, когда я пыталась напасть на него с монтировкой. Я знаю нортонцев достаточно хорошо, чтобы предположить, как это будет. Они не станут думать и 5 минут, прежде чем оправдать этого ублюдка. Пусть даже мои дети дадут показания. «Я боялся за свою жизнь», — скажет он. «Стандартная защита трусливых убийц. Проблема в том, что также защита людей, у которых есть все основания бояться за свою жизнь, как я. Я чувствую облегчение. Пистолета у него нет. По крайней мере, я его не вижу. А он не из тех, кто стал бы прятать огнестрел. Если бы у него был ствол, он уже размахивал бы им, и значит, монтировка в моих руках сойдет за настоящее оружие. Он останавливается, и я осознаю, что Коннор барабанит в окно джипа, пытаясь привлечь мое внимание. Рискую оглянуться. Лицо у него бледное, но решительное. Я слышу, как он кричит. «Я вызвал копов, мама, они уже едут». «Я знаю, солнышко». Я вознаграждаю его улыбкой, настоящей улыбкой, потому что это, возможно, в последний раз. Потом поворачиваюсь к пьянице, чей приятель тоже направляется к нам, и говорю: «Валите отсюда нахрен!» Оба смеются. Второй тип немного выше и шире, чем Гетц, но он же в большей степени пьян. И споткнувшийся о первый же камень цепляется за приятеля. Кейдстоунские копы, однако смертельно опасные, потому что жестокие. «Ты раздолбала нашу машину», — заявляет Гетц, — «и ты заплатишь за это, сучка!»
Дверца перевернутого пикапа с пассажирской стороны резко распахивается, словно люк танка. Но в отличие от танка, это я могла бы заранее сказать пьяным идиотам, дверцы машины не предназначены для того, чтобы откидываться назад и лежать ровно. При резком толчке она открывается, пружинится на петлях и со зловещей быстротой захлопывается обратно. Пьянчуга, попытавшийся вылезти, кричит и одергивает руки, которыми цепляется за края дверцы. Как раз вовремя. Иначе ему перебило бы пальцы. Это было бы забавно, если бы я не была до полусмерти напугана и не находилась бы в ответе за 2 невинных детей, в то время как эти подонки не могут отвечать даже сами за себя.